Кафе «Сайгон» существовало в период 1960-1980-х на углу Невского и Владимирского проспектов, в здании отеля, на тот момент, гостиница «Москва». Этот формальный безымянный общепит при ресторане «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов открылся в начале сентября 1964 года. Первые годы его называли «Подмосковье». Здесь собирались неформалы и герои андеграунда, представители современного искусства, непризнанного и гонимого в собственной стране в период застоя. В разные периоды «Сайгон» посещали такие рок-музыканты, как Виктор Цой, Борис Гребенщиков, «Аквариум», Константин Кинчев, «Алиса», Юрий Шевчук, «ДДТ», Александр Васильев, «Сплин», Михаил Науменко, «Зоопарк», поэт и писатель Евгений Рейн, актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский, фотограф и художник Смелов Борис, Пти Борис, художники Михаил Шемякин и Евгений Михнов, писатель и журналист Сергей Довлатов и многие другие. «Сайгоном» заведения начали именовать позднее. По словам литературного критика Виктора Топорова, свое название кафе получило так: там то разрешали, то запрещали курить внутри. В период, когда курение было запрещено, две девушки достали сигареты, к ним подошел милиционер и сказал: «Что вы тут делаете? Безобразие. Какой-то Сайгон устроили». Вот такая репутация была в СССР у столицы Южного Вьетнама. По соседству с Сайгоном находился его филиал, кафе «Эльф», улица Стремянная, дом 9. Расположенный возле «Эльфа сквер», на пересечении Стремянной улицы и Дмитровского переулка, получивший название «Эльфийский садик», также служил местом встреч сайгоновцев. Советская власть обитателей Сайгона не жаловала. Как говорил в интервью начальник ленинградского угрозыска, «Сайгон сейчас стал центром притяжения наших доморощенных хиппи, панков и прочей плесени». Как вспоминал рок-музыкант Олег Горкуша, лидер рок-группы «Аукцион», милиционеры всегда находились около Сайгона, чтобы забирать тех, кто не соответствовал. Дмитрий Шагин, художник, член арт-группы «Митьки», у самого входа был небольшой барчик с коньячком и столики со стульями. Место это было элитное и напоминало подпольный книжный магазин. Там-то и собиралась солидная публика, поэты. Я сразу проходил дальше, где была молодежь, серые круглые стойки, широкие подоконники и пластинки из-под полы. Люди были с хайратниками, с холщевыми сумками с Демисом Руссосом и почти все с флетами. Стояли в очереди к Стелле, она лучше всех заваривала кофе. В 80-х рядом обосновался рок-клуб, и в Сайгоне появились панки в своих забавных прикидах. Периодически были и драки панков с гопниками. В одну из переделок Сайгона в конце зала появилось зеркало во всю стену. Все заговорили, что за этим зеркалом сидят КГБшники, всех снимают и все записывают. Борис Гребенщиков, рок-музыкант, лидер группы «Аквариум», Сайгон был разным в разное время суток. Отчетливое утро, либо случайные посетители, либо такие люди, как я, с дикого похмелья, но никогда не похмеляющиеся, заходили просто кофе выпить. Это был один Сайгон, он еще был прибран, тихое место, можно было встретить знакомого. У Сайгона. 1980-е годы. Фото, Сергей Подгорков. На записи же одного квартирника Цой в шутливой форме перефразировал: «И я зайду в Сайгон и выпью чашку кофе». Эта песня была написана в 1983 году. То есть, Виктор Цой захаживал в это, уже тогда, культовое место, будучи 20-летним юношей. Да, и раньше, разумеется. И еще один раз, в песне «Ночь» с одноименного альбома Цой вновь упоминает это кафе. «И кофе в известном кафе согреет меня». Доподлинно известно, что режиссер Сергей Лысенко во время своего приезда в Ленинград встречался с Виктором Цоем именно в Сайгоне. Здесь, стоя за столиком, Цой читал сценарий будущего фильма «Конец каникул». Иными словами, решение об участии Цоя и группы кино в этом фильме было принято именно здесь. Сценарий Цою понравился. В Сайгоне снимались эпизоды фильма Рашида Нугманова «Яха». Это встреча друзей за столиком в кафе и тусовка на улице, на Владимирском проспекте с Горкушей во главе. Кстати, Олег вспоминает, что у Сайгона его частенько винтили, видимо, по причине его экстравагантной внешности. Неудивительно, что милиционеры из всей толпы выбирали именно шоумена аукциона. В 1980-е годы Гаркуша работал киномехаником в кинотеатре «Титан», который располагался аккурат напротив Сайгона. Этот факт зафиксирован в фильме «Рок». Естественно, после, да и иногда, наверное, вместо работы, Гаркуша заходил в это кафе. Однажды его остановил милиционер и попросил документы, в которых пропиской значился «Веселый поселок». Явно, не центральный район Ленинграда. На вопрос стража порядка, что вы здесь делаете, Гаркуша ответил, пью кофе. На что милиционер ему строго ответил, ты что, не можешь пить кофе в веселом поселке? По воспоминаниям Рашида Нугманова, эпизоды Яхи снимали просто камерой без предварительной договоренности с администрацией кафе, без осветительных приборов и проспект «Внезапная камера» — принцип, который исповедовал режиссер с оглядкой на Дзиги Вертова. Весь фильм и получился в таком псевдодокументальном стиле, с как бы подглядывающей камерой. Другой режиссер, Алексей Учитель, также запечатлел Сайгон. Вернее, Бориса Гребенщикова с его маленьким сыном Глебом на руках. Борис Гребенщиков с сыном Глебом у Сайгона. Кадр из фильма «Рок». К слову, Сайгон упоминается в песнях и многих других рок-музыкантов: Бориса Гребенщикова, Майка, Юрия Шевчука, Федора Чистякова, Умки Герасимовой. Косвенно у писателя Сергея Довлатова. С середины 70-х годов он заполнялся книжными спекулянтами, которые скромно завтракали, по моим посчетам, на треху, съедая два бутерброда с красной икрой, еще с чем-нибудь, пирожное добавляли, запивали чашкой кофе или даже брали еще стакан сока. Они делали перерыв между 12 и часом, а потом снова уходили стоять около старой книги. Потом Сайгон наполнялся мимоидущей публикой, которая там, натурально, пила кофе, часов до 4. Потом был санитарный перерыв. Самый бедлам начинался после 5, когда на фоне обыденной и случайной публики появлялись так называемые завсегдатаи. Фактически там было две толпы, пришлых и местных. Причем местные считали, что, употребляя здесь кофе каждый день, они имеют право получить его без очереди, и хотели это право использовать, чем, естественно, вызывали возмущение у публики. Возникали небольшие перебранки, которые кончались ничем. Известный факт, среди посетителей кафе были стукачи КГБ. Не на зарплате, конечно, но порой, вклинивающиеся в беседу или просто держащие ухо на востро. Не секрет, что к Сайгону КГБ испытывал особое внимание. Еще бы. Такой лакомый кусок. Столько потенциальных врагов страны в одном помещении. Да, еще разговаривают. Это породило множество легенд. Например, что под стоячими столиками прикреплены микрофоны. Или одну стену кафе украшало огромное зеркало. Поговаривали, что за этим зеркалом КГБшники подсматривают за посетителями и фотографируют их. Этот миф был развенчан самым непосредственным образом в марте 1989 года, когда кафе закрывалось. Один из посетителей метнул в это зеркало стакан, и вдребезги. За зеркалом не обнаружилось ни одного КГБшника. Только глухая бетонная стена. Сайгон был окончательно закрыт в марте 1989 года. В том же году, после ремонта, в помещении бывшего кафе открылся магазин итальянской сантехники, затем магазин аудиопродукции. Сегодня историческая преемственность восторжествовала в уродливом, как порой и случается, виде. В стенах легендарного кафе, тоже кафе. И тоже от гостиницы, как и в ленинградские времена. Только теперь это отель Радисон и стоимость кофе не укладывается в голове. Да, и время уже другое. Одну из стен кафе украшает мемориальная доска, напоминающая о былых временах этого помещения. Единственное, что не изменилось, это вид из окна. Все тут же Невский и Владимирский проспекты. Но с другими машинами и людьми за окном. С другими временем. В 1990 году М. Шемякиным и Е. Рейном была предпринята попытка создать в бывшем Сайгоне мемориальный центр, но эта затея не увенчалась успехом.